Рад вас всех сегодня видеть, слышать. Надеюсь, что, в общем, все плашки необходимые, которые только есть, пошли. Да, собственно говоря, они пошли, и это я всегда стараюсь проконтролировать, куда же без этих плашек у нас. Ну что ж, еще раз вас рад приветствовать, потому что иногда бывают технические сбои. Это никак не связано с тем, что замедляется YouTube, это просто связано. Иногда мы не всегда разбираемся с нашими кнопками. Такое случается. Рад вас приветствовать на живом гвозде. Надеюсь, вы видите меня на Потапенко прямом. Надеюсь, вы подпишетесь и на тот, и на другой канал. Самое главное, делайте мудрые, очень красивые нарезки, разместите где-то у себя в социальных сетях, потому что это важно для алгоритмов не только YouTube, но и других социальных сетей, потому что я могу сказать, что мои, например, стримы проходят там и на LinkedIn, и на других платформах, включая ПБ, и же с ними, потому что надо как-то платформы варьировать. Вот еще, как вы знаете, есть еще платформа Одиссейка, которая, в общем, тоже, судя по всему, для русскоязычной публики будет развиваться параллельно Ютубчику. Традиционно 10 минут максимум такой, как говорится, информации, которую я посчитал нужным до вас донести, потом ответы на вопросы, если вы они понравятся Анечке. Вопросы присылайте, конечно же, на живой гвоздь, потому что без этого никак. Ну и, конечно, те, кто нас поддерживает, вот это все сверху, оно не просто так. Август наступил, конечно, время отдыха, но всегда приятно видеть тех лихих 7 человек, которые, в общем-то, поддерживают меня всегда. Мне кажется, что это даже, наверное, одни и те же люди. Будем надеяться, что они тоже скажут, что давайте выйдем на цифру хотя бы 11. Потому что 7 – хорошая цифра, но 11 – это лучше. Итак, что же в августе важно отметить? В августе, в начале августа хочу отметить, что происходит определенная легкая корректировка рынков. Пока нет и, в общем-то, не наблюдается, ну, поскольку те, кто работают там на инвестиционных рынках, на фондовых рынках или вообще в целом ожидают от августа всегда какого-то такого апокалиптичного начала, то будем объективны. Сегодня у нас с вами 6 число, и апокалипсис, в общем-то, как-то не наблюдается. Это нормально. Корректировка на фондовых рынках, которая происходит, и то, что все находится в красной зоне, для тех, кто за этим следит, ну, я бы сказал бы поспокойнее, потому что мы тоже это с вами обсуждали, что вообще рынок-то перегрет, денег много, их называют красивым словом ликвидности. Они были нарисованы, не обеспечены трудом еще в ковидные времена. И медленно, но верно, в общем, рынок синхронизируется, в том числе подобного рода как бы выпускание вот этого пара, когда, в общем, сбрасывается условная доходность. Плохо это или хорошо? Я считаю, что это нормально, что есть определенная такая синхронизация этих процессов. Знаете, я это некоторым образом сравниваю с таким элементом, достаточно забавным, совершенно не связанным с миром как-то финансов, я поймал себя на мысли, что вот много лет возглавляя различные коллективы, заметил, что циклы у женщин начинают синхронизироваться. Не знаю, каким чудесным способом. Проверьте, может быть, это у вас в ваших коллективах это не так. Но вот я отлавливал несколько раз, поскольку как мужчина, возглавляющий коллективы, разные коллективы, смотришь и думаешь, черт побери. И точно такая же точка в пространстве я многократно отмечал, когда рассказывал о том, когда мы привозили сюда технику, электронику, и заказов нет, условно говоря, неделю-две, ты уже думаешь, ну все, что ты завез и привез, оно никому не нужно, а потом в пятницу вечер люди из разных регионов, из разных социальных слоев начинают заказывать как раз фуру, и ты работаешь эту пятницу на субботу и делаешь, в общем-то, весь объем заказов за предыдущие 2 недели. Вот, в общем, Это забавная история. Поэтому не заламываем руки. Все, что касается Центрального банка и его рассуждения о том, что ставка может достигнуть и 20%, вполне себе рабочая гипотеза. Могут ли они... Ну, мы с вами тоже это обсуждали, что вряд ли это будет, наверное, 20, чтобы не переваливать вот эту какую-то магическую цифру. Скорее это будет там 19,5. В осень, да, возможно. Другое дело, что, конечно, это не остановит не товарную инфляцию в первую очередь. Она по-прежнему крутится по районе там 23-25% по ряду товаров. Я просто это вижу. И осень... То, что я буду мониторить и рекомендую вам, это в первую очередь, конечно, так называемый борщевой набор и вообще все, что будет происходить с товарами FMCG, потому что для нас с вами важно, какой будет урожай, какие будут цены на этот урожай, ну и так далее. Поэтому пока без апокалиптичных заявлений, рассуждений и всего остального. Надеюсь, что... В вашей отрасли точно так же вы будете наблюдать достаточно спокойно, без какой-то вот истерики. Потому что самое контрпродуктивное – это истерика раньше времени. Сейчас пока не вижу подобного рода необходимости. Думаю, что, в общем, эту неделю, эти ближайшие 10 дней мы проживем без каких-то всплесков. Так, что еще важное из рассуждений? Вот тоже мне задают вопрос, что в турецкие отельеры обсуждают отмену системы все all-inclusive. Многие к этому привыкли. Я могу сказать, что в Турции, безусловно, за счет того, что произошла высокая, надо сказать, и девальвация самой турецкой лиры, и высокая инфляция, подобного рода пакетные предложения всегда были спонсированы турецким правительством. Вообще вот эти все перелеты, пакетники, вот эта вся история. Сейчас турецкое правительство к этому относится куда более сдержанно. Я не думаю, что это затронет этот сезон. Обсуждение на будущее скорее это такой, я это называю, предмет торга. То есть когда турецкие отельеры в целом с... операторами вместе с финансовыми властями торгуются, ну, за достаточно серьезные преференции, за возможные скидки, потому что all-inclusive – это один из важных элементов для турецкой экономики, который, конечно, работает не в первую очередь на российский рынок, а работает на многие рынки. Поэтому также не, рекомендую не заламывать руки и говорить, что вот мы не успели. Но если вы хотите отдохнуть, у вас есть как раз август, когда даже если вдруг произойдут какие-то фатальные события, надеюсь, подчеркиваю, по крайней мере, эти ближайшие 10 дней не предвещают каких-то глобальных переломов, я имею в виду там на финансовых, экономических рынках, но используйте этот временной лаг для того, чтобы провести его с родными, близкими, с семьей, с детьми, поцеловать их в ваши сладкие макушки. Ну что ж, собственно говоря, я короткое вступление, пробежку по новостям закончил. Такое, она достаточно сегодня спокойная. И все остальное будет, конечно, на архивном канале. Ну и подписывайтесь на Потапенко прямой. Я пойду по вашим вопросам, потому что их много. Поступают они активно. Надо ли платить весь штраф за 60 дней или можно частями, чтобы Росфинмониторинг увидел штрафной счет пополняется, чтобы избежать новых санкций? И так порциями, выходя за пределы 60 дней, хоть до пенсии. Вы знаете, дорогой Акип, насколько я себе помню, здесь нету, это не, если вы про штраф, то штраф платится, у нее есть конечная дата от момента вступления в административного протокола в силу. И там нет такой рассрочки, это не кредит. И я не припомню, честно скажу так, я, конечно, не самый профессиональный, а уж тем более я точно не юрист, я человек, который сам получает подобного рода штрафы, но надо стараться, в общем-то, оплачивать все вовремя, до 60 дней, чтобы не получать новых санкций. Тем, кто, как я уже сказал, на Потапенко прямом поддерживают там оплату штрафов, ну, вам просто респект, уважуха. Все реквизиты там есть. Скажите, пожалуйста, наши знакомые получили из Германии 1000 евро для столетней матери, но выдал им Райффайзен рублями по курсу. Это нормально или у них украли часть денег? Дорогая Анна, к сожалению, ну, тут подробности там столетняя мама или не столетняя, это уже не столь важно, но Райффайзен все сейчас банки выдают по курсу. По курсу, который устанавливает зачастую сам банк. Сразу могу сказать, что курс этот, ну, не очень выгодный. Как правило, он приблизительно минус 5%. Вы можете пересчитать. Но здесь, дорогая Анна, что считать официальным курсом? Для нас сегодня биржа перестала быть каким-то ориентиром. По большей части биржи как таковой нету по доллару. Все вещи, которые связаны с Мирбанком, также закрываются. Поэтому украли ли не украли деньги, ну, конечно, давайте не уподобляться тому анекдоту, когда вот как-то варежки на почте сперли. Я думаю, что часть денег ваши, там, ваши знакомые потеряли, но потеряли они за счет вполне себе, ну, как-то легального, в данном случае это надо говорить, легального, легальной работы Райффайзенбанка. Потому что все банки работают одинаково, доллары они не выдают, они выдают все по курсу, и то еще, надо сказать, не худший вариант. С чем связано падение акций Intel? Слушайте, ну вообще давайте, если вы посмотрите на акции и как таковые, да, вы увидите не очень приятную ситуацию, потому что там не только Intel так подсел-то, по большому счету. Там подсели практически весь рынок. Давайте посмотрим и по другим. Ну, то, что я так вижу на мониторе, у меня есть. NVDA там минус 20. Ну, в общем, AMD 13, а FGO 15. Ну, вполне себе такие по цифры, которые... Не очень хорошая отчетность и у Microsoft, и у Tesla. Так что говорить о том, что Intel показал, ну, что-то такое вот прямо экстраординарное. Ну, мы же с вами обсуждали, что рынок перегрет. Он должен медленно, но верно выпускать вот этот пар. Он должен его куда-то скидывать. Ну, то есть рынок переоценен, будем честны. Поэтому я бы сказал бы так. Компания Intel не худший представитель своего рынка и продемонстрировал то, что должен был продемонстрировать. В целом рынок проседает и будет проседать еще, ну, процентов 10-15, я оцениваю, что рынок перегрет. Другое дело, что он будет неравномерно перегрет и неравномерно проседать. Поэтому здесь все зависит от вашего портфеля, который вы сформировали у себя. Благодарен тем, кто поддерживает. Уже появился первый человек. Это фантастически. Какая нас ждет инфляция на вторичном рынке недвижимости? Или это очередные пугалки экспертов? Смотрите, я не думаю, что прямо вот какая-то инфляция на вторичном рынке произойдет. Вот прямо глобальная-глобальная. Эксперты должны... Ну, посмотрите, что произошло на рынке в целом. Ушла льготная ипотека. Значит, все риэлторы или все девелоперы, которые зарабатывали на льготной ипотеке, то есть у них многие объекты расходились, ну, конечно, не как горячие пирожки, но по большому счету они расходились очень-очень активно. Рынок вторички был... Ну, вот сколько мы оценивали, там, я смотрю по другим там индикаторам, косвенным, по строительным материалам, рынок вторички был достаточно подзаброшен. При этом он держался всегда в тени первички. Сейчас нужно торговать вторичкой. Вторичка, ну, многие объекты за последние, наверное, там 3-4 года выросли чуть ли не на 50, а то где-то и на 100%. Если вы посмотрите старые-старые выпуски, я многократно говорил, что, ну, как минимум коррекцию процентов на 30 было бы абсолютно нормально наблюдать и, самое главное, ее увидеть. Другое дело, что рынок вторички, он больше подвержен таким вещам, как паника. И если эту панику, условно говоря, не создать, то и рынок не просядет. Есть ли шанс, что различные эксперты, которые выступают и говорят, что нужна коррекция, смогут ли они своей медийной значимостью создать подобного рода эффект? Скорее нет, чем да. Потому что каждая сделка по вторичке рассматривается каждым продавцом индивидуально. Вот есть покупатель, есть продавец. И, ну, помните, мы с вами обсуждаем частенько стоимость. Да, что такое стоимость? Что это как минимум 5 параметров. Это там баланс спроса, предложения, что это, соответственно, место, время, еще технические характеристики продукта. Так вот, это вот, когда вы торгуетесь за какой-то продукт, он всегда так. И поэтому, когда мы говорим инфляция на вторичном рынке, я могу сказать, что скорее чисто эмоционально она не пойдет. Потому что все, ну, вот август, по крайней мере, пока, как я вот сказал, в ближайшие 10 дней нет каких-то, условно говоря, черных лебедей, чтобы они взяли и прилетели. Потому что, да, есть те или иные провалы, но по большому счету ни экономические власти, ни Европы, ни Америки, ни России, в общем, не ведут сейчас какой-то агрессивной политики, не ведут какой-то авантюристской политики с точки зрения там, продвижения тех или иных интересов. Причем, я подчеркиваю, все страны вот, играют в такую игру, кто первый как-то, кто первый моргнет. Поэтому я не думаю, что подобного рода спокойный тон приведет к какой-то существенной инфляции. Так, обычно при сделке покупки минус 10-15%, если деньги идут в, что называется, живьем, вот они, деньги на столе, такое происходит. Это нормально, и не вижу никакого экстраординарной проблемы. Подскажите, пожалуйста, что будет с долларом? Все зависит от, Натальи, вашего горизонта. Пока в доллар выгодно входить, но вот мой там, например, товарищ, с которым мы очень давно знакомы, вот, я не обслуживаю его там капиталы, вот, он говорит, вот, у меня сейчас там появляется некий объем активов, что ты бы мне рекомендовал сделать? Я говорю, какой горизонт? Он горизонт, говорит, до года. Я так же, как и вам, абсолютно открыто говорю, ну, тогда я тебе очень настоятельно рекомендую поиграться в депозиты. Потому что если разбить сумму на несколько, соответственно, банков и поиграться в депозиты, потому что это наиболее правильная стратегия. При этом он же, когда мы с ним там беседуем, он говорит, ну ты же вот регулярно говоришь про доллар. Я говорю, да, но на длинной перспективе. Вот сегодня, сейчас я бы этого не рекомендовал, потому что сегодня, сейчас я бы как раз даже рекомендовал бы, если получить за какой-то объект деньги в рублях, то даже выждать паузу или там взять, например, депозит месяца на 3, когда будет сейчас достаточно высокая ставка, но она не будет не самая там какая-то топовая, выждать некую паузу, закончится, соответственно, депозит, поднимут ставку, и ты переложишь, ну, в чуть более длинный депозит, например, там, ну, месяцев 6. Поэтому сейчас вот такая стратегия таких качелей или револьверного, так, стрельбы по-македонски, что называется, с двух рук, формирование своего капитала, она более, на мой взгляд, взвешенная. Поэтому про доллар, понятно, в длинной перспективе об этом уже там говорит в том числе там, аналитики ведущих банков. Они понимают, что, в общем, тот курс, на котором сейчас задержался доллар, в общем-то, не выгоден бюджету. Все равно диапазон вот этот 93-97, он выгоден. Другое дело, что сейчас нет никакой потребности вот просаживать это здесь и сейчас. Так, ставка 20,5 на 3 года выгодна или такие долгие периоды лучше не рассматривать? Ох, я вам сказал бы так, что пока я бы вот, ну, слишком длинно. Вот, поэтому я бы сказал бы, возьмите, если возможно взять высокую ставку, то как раз вот эти 3 месяца. Так, что у нас еще тут? Так, поехали дальше по вопросикам. Золото покупать, Липсит советует. Слушайте, если Липсит советует, то как я могу по профессору, любимому профессору отказать? По целом, все, что касается золота, я был бы очень к нему аккуратен, потому что, опять-таки, длинный горизонт. Раз, опять-таки, золото какое, физическое или на счетах. Всегда помните, что в момент кризисов все вещи очень сильно обесцениваются. Какой бы кризис ни был, вещи, которые не являются платежными средствами, как бы вам этого не хотелось, ну, вспоминайте любые там революции, когда за буханку хлеба отдавали там золотые червонцы. И это была какая-то реальная цена. Поэтому вот металлический счет, да, вполне себе допустимо. Вполне, почему нет? А что вы думаете о том, что чиновники России платят Ирану золотом? Это правда или вымысла? Александр, я не исключаю, что взаиморасчеты с Россией строятся в каких-то иных, помимо российских или, соответственно, иранских денежных единицах, но маловероятно, что это золотом. Поэтому, честно говоря, боюсь, что это вымысло. Потому что я не очень понимаю, в каком контексте российские, потому что вот вы формулируете, что чиновники России платят Ирану золотом. За что? За какие услуги? За какие товары или еще что-то? Вполне сейчас с Ираном рассчитываются и иными ресурсами. Работа на Ямале. Живу в Волгограде. Хочу заняться коммерческой арендой. Выкуп первого этажа под магазин для пассивного дохода. Силы и здоровья на работу нет уже. Будет типа ипотеки. Посоветуют, стоит ли? Дорогой Харви, слушайте, ну вот понимаете, в чем проблема коммерческой аренды вообще как таковой? Это очень история про объект, который находится в шаре, скажем так, 800 метров. Все, что касается вот этого первого этажа, ну, понятно, что у вас нет на такого рычага купить множественность объектов, то есть множество объектов и ими поэкспериментировать. Скорее всего, вот вы работали там, заработаете, не знаю, там, предположим, 5 миллионов или там меньше, там, 3 миллиона. И вы будете покупать вот этот один единственный объект. Что бы я вам рекомендовал? Потому что всегда самое сложное как раз работать с маленькими капиталами. Не в смысле того, что это недоходно, в смысле того, что я не могу там как-то влезть в вашу инвестиционную стратегию, а потому что тут один выстрел, один труп. И здесь при том, когда вы зарабатываете вот на этот один объект, множество параметров. Что бы я рекомендовал? Я бы вам рекомендовал взять объект, который уже находится под арендой. И, может быть, взять его в аренду и сдать в субаренду. Потому что к вам, я понимаю, что нет сил возможности поработать, вам нужно получить навык именно арендных отношений. Они очень и очень непросты. На арендодателя возлагается достаточно большое количество обязательств. И это не сладкий хлеб, который точно там, знаете, прямо вот легко и непринужденно вы будете просто купить объект и будете получать доход. Я бы все-таки рекомендовал входить в эту воду очень аккуратно. Стандартные, грубо говоря, 10 тысяч часов любой тематики – это очень важная тема. Поэтому насчет стоит или не стоит, я вам рекомендовал бы войти в этот вопрос последовательно. Почему никто из экономистов, Гуриев, Алексашенко, Липсис, не предсказали текущую экономическую ситуацию в России сразу после начала СВО? Это не профессионализм или пропаганда? Вы знаете, ну, смотрите, к чести этих людей, они обладают фундаментальным очень хорошим знанием. Почему многие из них, ну, я даже там не думаю, что там Гуриев, Алексашенко или Липсиц, там вы уж сами как-то им спросите, почему они вот посчитали, что там все обвалится или не обвалится. Почему я, например, говорил сразу, что, в общем-то, обвала это не будет фундаментального. Причина весьма прозаична. Я не преподаватель. Я очень хорошо знаю своих коллег, ну, последние, наверное, более чем 30 лет. Там с 80-х, 90-х. Часть из них я знаю, там, ну, те, кто для вас там список Forbes, я этих людей в том числе тоже знаю с тех самых 80-х, 90-х. Эти люди обладают просто колоссальной живучестью, а самое главное, они обладают той самой предпринимательской жилкой, когда из практически безвыходных ситуаций они выкручиваются и будут выкручиваться. Как правило, классические преподаватели, экономисты, они с подобного рода когортой редко сталкиваются или сталкиваются, ну, в рамках там каких-то своих очень узких задач. Потому что, если вы посмотрите, большая часть наших, ну, списка Forbes не обладает каким-то фундаментальным знанием или там не обладает фундаментальными какими-то такими вот профессиональными курсами, скажем так, или тем же MBA. В основном это удел очень небольшого узкого круга людей, которые, ну, например, я вот обладаю степенями MBA, и я себя называю хорошим качественным управленцем и хорошим качественным предпринимателем в области управления ресурсами, там, активами, там, наследственными процессами. Но, например, все, что касается достаточно жесткого навыка, например, там, аукционов, все, что касается жестких навыков получения ресурсов в виде объектов там, промышленной инфраструктуры и последующего там, получения заходов в кабинеты, у меня такого навыка нет. И, ну, он мне сложно дается, скажу прямо. Потому что это тоже профессиональный навык. Тут некоторые начинают это как-то так вот обесценивать, говорить, да, вот они там все наворовали, потом получили государственные деньги. Да вы получите эти государственные деньги. Это тоже навык. Вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вполне себе это не профессионализм, это просто другая область знаний. Вот я могу до сих пор сказать, что если нашим властям хватит разума не хреначить по рукам коммерческой жилки россиян, то вот прийти к какому-то некому условному договору, что вот здесь как-то вот вы не лезете сюда, мы не лезем сюда. Обычно это, в общем, так и раньше и было. Сейчас этот договор обычно срезается, но для властей он в первую очередь хреновый. Поэтому почему? Ну, просто причина весьма прозаична. Не очень большой опыт именно работы с практиками ежедневно. Они, мои коллеги, могу сказать, предприниматели, создают и будут создавать нашу страну и будут по-прежнему, в общем, вытягивать ее из любой практически задницы, в которой бы мы, наши власти бы туда не втянули. Так что имейте на это. Это имейте в виду. Так, благодарен тем, кто поддерживает, потому что это правда чертовски важно. Все реквизиты на Потапенко прямом. А, Дмитрий, стоит ли связываться с финуслугами? Вклад на 6 месяцев. Какие риски? А, можете связываться, если вы имеете в виду один из, по-моему, сайтов. Потому что я так могу только догадываться по вашей риторики, что финуслуги это у меня, я тоже пользовался услугами этой платформы, да, вполне она рабочая, вполне никаких рисков я не наблюдаю. Она вполне себе государственная. Хорошо ли сейчас открыть юрфирму по банкротству или уже поздно? Смотрите, все, что касается банкротства рознь. Есть банкротство физических лиц, есть банкротство юридических лиц. Я не могу сказать, что поздно. Фирму-то открыть несложно, дурное дело не хитрое. Другое дело, что клиенты. Вот основная сейчас вещь – это про клиентов. Если вы видите, что… Ну, то есть, если вы оцениваете, что вот смотрите, на рынке выходит все больше и больше каких-то тех или иных компаний или физических лиц, которые готовы себя банкротить, но… Я могу сказать, что пока я не вижу какого-то массового галопирующего тренда. Да, количество банкротств физических лиц и юридических лиц увеличивается. Готовы ли вы, в общем, в этот рынок вписаться? Там надо будет бороться со своими конкурентами. И нельзя сказать, что вы просто вот открыли, сделали какой-то сайток, и тут к вам повалит народ. Так не будет. Поэтому если вы готовы за это побороться, за этот рынок, да, вполне делайте. Но в первую очередь это маркетинг, а не открытие юридического лица. Юридическое лицо открывается в самую последнюю очередь. Так, как вы оцениваете мнение о эмиссии рубля, каковы ее объемы? Не является ли эмиссия такой высокой информацией? Так, вероятнее всего вы имели в виду, привязывается ли эмиссия к инфляции, дорогой Максим, потому что мне как прислали, не является ли эмиссия такой высокой информацией. То, что касается эмиссии, это один из элементов исполнения, в том числе и бюджета. Я говорил ранее, что в целом, если будет в этом году напечатано там, ну, напечатано условно, потому что 21 век, как мы с вами помним, уже не нуждается в печати порядка 2,5-3,5 триллионов, ну, 2,5 более чем достаточно, вполне себе позволяет закрыть большую часть трат и дырок. Это выльется уже в следующем году в инфляцию порядка 27%, но вполне себе позволительный инструмент. Вообще все, что касается действий штуки, которую мы называем с вами государством, оно вольно распоряжаться вашими доходами и расходами по собственному усмотрению. Причина очень простая. В руках чиновников в первую очередь находится то, что кажется, что вы заработали. Ну, стоимость. Стоимость вашего труда, стоимость ваших объектов недвижимости, стоимость ваших там машин и всего остального. Потому что как только вы начинаете немножко размышлять о что такое стоимость, то вы попадаете в пучину весьма неприятных для вас видений, что в любую секунду чиновник, например, в том числе развязывая какие-то авантюры, может обесценить вашу недвижимость. Просто она попадает в рисковую зону, и все, вашей недвижимости нет. Вам казалось, что вы на месте, там, которое будет под какую-нибудь Олимпиаду, имеете хороший надел, а у вас его просто отбирают. И это не силовой беспредел, это свойство чиновника. Вам кажется, что там, например, золотые слитки, они вечны или вечны, а в любую секунду их либо маркируют тем или иным государством, и как это было там во Вторую мировую, и уже золото не является платежным средством. Поэтому эмиссия и высокая инфляция, да, конечно, безусловно, связаны просто с временным лагом. Что делать, когда YouTube накроется медным тазом? YouTube не накроется, он, скорее всего, будет блокироваться или замедляться в Российской Федерации на десктопах. Я не исключаю, что будет замедляться и на мобильных устройствах. Почему тут выбор российских властей в сторону мобильных устройств? Потому что они легче идентифицируются, они привязаны. Именно поэтому там никто ничего не замедляет, потому что больше контроля. Но это не означает, что это не может быть сделано. Это может быть сделано. Как я уже сказал, есть платформа Odyssey, но многие уже начали ей пользоваться. Вот одна из таких возможностей. Ну и плюс ко всему, все, что касается любых иных, то, в общем-то, многие используют VPN. Это вполне себе такая история про то, что да, допустимо, возможно. Так, какова, на ваш взгляд, вероятность изъятия по каким-либо предлогам депозитов населения государством? Когда стоит переживать по этому поводу? Будут ли какие-то сигналы? Дорогой Антон, я не вижу пока панических каких-то таких телодвижений. Все, что касается властителей, они вполне себе, даже те разборки, там, те обмены, которые они производят в рамках, ну, как бы не сильно затрагивая народ. Я думаю, что и дальше так будет продолжаться. Другое дело, что вот вы фактически подводите к тем вопросам, которые частенько мы с вами поднимаем. Государство это кто? Государство это что? Государство это зачем? Поэтому будут ли какие-то сигналы? Основной сигнал, помните, что было бы неплохо, чтобы вы за свою жизнь начали отвечать самостоятельно, эти вопросы задавали себе, которых я только что сказал. Ну и три основных фейка, которые, ну, даже я бы назвал это не фейка, а три основные придумки. Потому что фейками назвать это нельзя, потому что это действующие институции, это государство, религия, национальность, но это то, что человечество себе придумало. При смерти вкладчика проценты по вкладу обнуляются для наследников. Дорогой Михаил, да, смотрите, что происходит. Вклад остается за вашим усопшим родственником. Вы открываете, соответственно, наследственное дело, поскольку вы знаете, да, сейчас у нас тяжелый период в этой части, и просто процент не обнуляется, потому что вклад действующий. Вы просто вступаете вы не расторгаете договор вклада, вы просто вступаете в наследство, когда этот вклад будет государство готово, вернее, не государство, а банк должен вам отдать. Нет там никаких обнулений. А стоит ли сейчас заходить в биток? Мы с вами частенько обсуждали, кстати, те, кто поддерживает, в том числе эти реквизиты есть в биткоине и в Этериуме. Я вам также благодарен, вас не очень много, но это очень такой приятный сюрприз, что криптосообщество, в общем-то, тоже не оставляет нашу команду, на Потапенко прямо все это есть, своими, как говорится, действиями, что очень для меня важно, потому что труд к труду. Стоит ли сейчас захотеть в биток? Я бы сказал, что да, сейчас неплохой рынок. Другое дело, что заходите, ну, не более чем там 10-15. И напомню, я не очень большой любитель, когда вы используете частные деньги в качестве средства накопления или средства так называемых инвестиций. Я все-таки поклонник того, чтобы вы использовали частные деньги по их прямому назначению, а именно расширяли сферу платежей. Потому что для меня, как человека, который ратует за как-то расцветание всех цветов, очень важно, чтобы вы больше и больше использовали частные деньги в каких-то взаиморасчетах. Потому что тогда будет как-то мир крипты будет расширяться. Читая новости про фондовый рынок, вероятнее всего, ничего, естественно, не понимаю, доллар не упадет ли до минимума. А какого минимума? Фондовый рынок и доллар в России – это разные вещи. А доллар в России привязан к действиям Центрального банка и к межбанку, к межбанковским платежам. Фондовый рынок, который получает вполне себе значимую коррекцию именно потому, что он и, ну, это мы ранее это обсуждали, что рынок перегрет, должен получить коррекцию. Эта коррекция может быть синхронизирована, может быть не синхронизирована. Поэтому касаемо курса доллара или курса рубля, если быть корректней, здесь прямой привязки нет. Для формирования российского бюджета диапазон выше 93, или вот в диапазоне, скажем так, 93, куда более важен. Сейчас та коррекция, которая есть, она вполне себе, ну, то есть ничего фундаментально плохого там, в том, что у нас даже по перестали обозначения особым, значит, что там 85-55, это по доллару. Ну, не надо дергаться. Не падайте раньше выстрела, пожалуйста. Огромная просьба. Нет, не упадет. Ну, то есть, если вы что, боитесь, надо быстро-быстро продать. Если говорить о том, корректно или некорректно сейчас работать в рубле, вполне корректно. Был в Казахстане. Там не берут российские пластиковые карты. Неужели рубль превращается в резную бумагу? Как быть? Дорогой Алексей, ни в какой стране мира российская банковская система давно-давно окуклилась. Карты МИР или даже карты так называемых систем MasterCard или иных, они не работают нигде, кроме как России, потому что те карты, которые вы сейчас видите с надписью Visa, MasterCard, они всего лишь просто длинный, оставшийся старый пластик, но от системы платежей они давным-давно отщелкнуты. Резаная либо российская бумага или все остальные платежные средства наших стран ближнего зарубежья, да, по большей части это резаная бумага, причина весьма прозаична, потому что для того, чтобы быть платежным, международным платежным средством, помимо очень крепкой и очень диверсифицированной и технологичной экономики, крайне важно быть в не только добрососедских, но и в активных экономических взаимоотношениях со своими партнерами. А это элемент, который пока нам недоступен, потому что я многократно об этом говорил, что политика – это перепачканная в дерьме экономика, и резаная ли бумага российский рубль, Но платежным средством и тенге тоже не является. Будем честны, кроме Казахстана, вряд ли вы где-то его используете. Поэтому открывайте местную карту и помните, что даже тенге лучше не использовать, а использовать все равно там валютные счета, доллар, евро или что-то еще. Куда можно вывести деньги с СПБ, американские акции? Какие биржи принимают? Дорогая Наталья, тут вопрос вашей юрисдикции, потому что когда вы говорите, куда можно вывести, вы не везде можете открыть счет. Ключевым вопросом сегодня является это ваш красный паспорт. Для большинства бирж и россияне очень давно, это не вчера произошло, и даже не там 3 года назад, российский паспорт является такой черно-красной меткой, назовем это так. Поэтому, насколько я знаю, Interactive Broker работает еще пока с российскими гражданами или гражданами, у которых есть российское гражданство. И в этой части вы можете поработать с ними. Насколько я помню, еще работают, в общем-то, страны ближнего зарубежья с российскими, то есть брокеры работают с российскими гражданами, поэтому вот, Казахстан тоже входит в эту черту. Поэтому вполне себе обращайтесь туда, и да пребудет с вами сила. Я буду рад, если у вас все пройдет и получится, потому что, ну, российский паспорт давным-давно харам-харам. Да, присылайте вашу благодарность тем, кто поддерживает. Это, правда, очень значимо. И смс-ки очень теплые приходят. Это я благодарен за сочувствие, соучастие, что скажем так. Вот, Ане присылайте вопросы на живой гвоздь. Если они ей понравятся, она мне их перешлет. Не понравится, не перешлет. Пойду по вопросам, которые Леша Степаненко, несмотря на то, что как-то ухаживает за доченькой, присылает. А, добрый день. Как правильно погасить кредиты? Какой есть принцип? Сумма в 100 тысяч рублей. Дорогой Виталий, смотрите, это не зависит от суммы. Вообще, в целом, когда вы берете кредит, вы должны просто понимать общий объем расходов. Как правило, банк за вас, ну, скажем так, слегка думает. Что значит за вас слегка думает? Это означает, что стараются не брать или не выдавать кредиты, если они выше, скажем так, выше 30% вашего дохода. Бывает, что ситуация меняется, доходы падают, вообще много чего изменяется. Но в целом банковское сообщество вот, достаточно жестко оценивает подобного рода кредитные истории. И поэтому больше 30% вашего дохода не дадут. Если у вас вот, там образовалась некая сумма задолженности, то посмотрите первое на что, насколько выгодно вам гасить. Потому что, ну вот, у меня тоже есть там, например, ипотека, большая сумма, но при этом процент по этой ипотеке, он ниже, чем возможная ставка даже по депозиту. И поэтому, например, активно гасить мне ипотеку невыгодно, да. Хотя, подчеркиваю, это неприятное событие, потому что это там на 30 лет, это пока мне там достигну, мне сейчас 54, мне еще там, там 16 лет платить. Мне не нравится, безусловно, условие, что сначала банк забирает себе проценты, только после этого я начинаю выплачивать тело кредита. Но при этом процент позволяет мне, по крайней мере, меньше терять, чем если бы я быстро погасил бы. Поэтому я бы сказал бы так, если у вас есть принцип, то старайтесь точно так же, как вот мы с вами обсуждали, как накапливать. Десятина. Десятина от любой суммы. Получили доход, пожалуйста, положите их на там, тот же депозит или какой-нибудь накопительный счет. Есть такие счета сейчас, чтобы, соответственно, какой-то небольшой процентик прирастал. И вот потом приходит день платежа, платите. Все зависит, опять-таки, от вашей процентной ставки. Надеюсь, что она для вас комфортна. Она не выше того, что вы можете заработать на депозите. А есть ли шанс выиграть квартиру на Озон или это Лохотрон? А, дорогой великий апостол, тут вам, наверное, к руководству Озона. Я честно могу сказать, что я не... Ну, возможно, я такой несчастливый. Мне никогда в лотерее не везло. ни в какие, и я в них не очень верю, потому что всегда чисто математически, у меня очень математический склад ума, несмотря на то, что я там несколько раз играл в, ну так, знаете, шально, гуляет шальная императрица, играл там в спортлото или еще что-то, выиграл какие-то суммы, но что значит выиграл? Частично компенсировал затраты, называя своими именами. Поэтому можно ли выиграть где-то квартиру? Я, честно говоря, в эти истории верю очень, так скажем, натужно. Потому что даже если там есть такая возможность, вероятность того, что вы окажетесь тем самым счастливчиком, она исчезающе мала. В декабре депозит закончится. Есть ли смысл тут же открывать на максимальный срок с максимальными процентами? Дорогой Виктор, я бы сказал бы так. Максимальный срок нет. А максимальные проценты, да. Ближайший год, ну, скажем так, ближайшие 9 месяцев до лета следующего года я бы рекомендовал бы работать короткими депозитами. 3-6 месяцев. Даже 9 месяцев я бы рассматривал как, в общем, такой челлендж. Это очень сильно рисковая история. Плюс ко всему, дорогой Виктор, давайте мы вместе с вами доживем, как это, до понедельника, точнее, не до понедельника, а доживем до декабря, и мы с вами посмотрим ситуацию. Потому что нам с вами важно сейчас, ну, поскольку говорю, август, по крайней мере, вот ближайшие 10 дней, вроде все норм. Лебедей вот так вот активных нет. Политики, понятно, что могут преподнести любой сюрприз. Тут, знаете, я всегда говорю, что вероятность своих прогнозов я сам оцениваю не более чем на 82%. Остальные 18% традиционные было, когда-то было НДС. Сейчас уже даже такого НДС нету. Вот, поэтому давайте, грубо говоря, числа 15 с вами посмотрим. Если август проходит норм, мы с вами будем обсуждать. Но декабрь, и в любом случае до декабря нужно будет подергать реостаты, чтобы заполнить тот дефицит бюджета, который есть, и понять, из каких пропорциях они будут использовать тот или иной реостат. Поэтому давайте в декабре с вами встретимся и поговорим на эту тему. А есть ли смысл конвертировать в рубли на депозит на 3 месяца и потом обратно в валюту? Потеря на разнице покупки и продажи будет, конечно, но депозит перекроет, а вот если курс сильно скакнет. Ух ты, Влад, смотрите, насколько сильно скакнет. Вы просто посчитайте, вы же можете табличку Excel. Я же всегда рекомендую строить табличку Excel. Может ли рубль, условно говоря, или доллар обвалиться там существенно? Ну, коррекция на 3 рубля вам принесет доход или не принесет дохода? По той ситуации, которая есть, не похоже, что, во-первых, будет коррекция там, условно говоря, в районе 3 рублей. Это раз. А второе, самое главное, что ставку, скорее всего, поднимут. И я боюсь, что если вы сейчас сыграете на 3 месяца в депозит, вы потеряете. Поэтому я бы рекомендовал бы так. Сейчас рубль, потом смотреть за изменением ставки и играться в депозиты, но просто в долгую. Ну, в долгую в смысле 6 месяцев. Долго сейчас, извините, когда произношу эту фразу, немножко так напрягает. А крипта или доллар на долгосрок лучше купить? Я бы все-таки рекомендовал долгосрок доллар. Я был рад вас всех сегодня видеть, слышать. Вот мне уже намекают, что в наше время ваше время истекло, как в одной известной сказке. Благодарен тем, кто подписывается на Потапенко прямой. Сделайте мне подарок. Хочется увидеть 70 тысяч, а то там растет очень, все очень-очень медленно. Сделайте репост, за что я вам также благодарен. Ну и спасибо тем, кто нас поддерживал. Все тоже реквизиты в описании. Все это можно сделать. Все вокруг меня тут летает и пахнет. Надеюсь, до следующего вторника. Всем пока-пока.